Действие четвертое. Странная женщина в темном костюме с короткой стрижкой и очень худым лицом смотрела злым взглядом прямо мне в глаза и декламировала, чеканя каждое слово. Сегодня мы узнаем, кто мешает всем учиться. Кто тратил драгоценное время учителей зря. Кто ни на что не способен. Кто является позором всей академии. Кто предаст друзей в любой момент. Было еще много этих «кто». Но очень быстро они слились для меня в один монотонный гул. Наконец гул прекратился, и женщина резюмировала. «Итак, кто же самое слабое звено?» Подробно рассказывать о том, что было утром, я не буду. Не помню. Каким-то чудом мы с Чезом, поддерживая друг друга под руки, дошли до медитативного зала и даже провели в нем положенные несколько часов. Того, что мы с Чезом в совершенно невменяемом состоянии, никто и не заметил, потому как утром, по сути, хорошим самочувствием и настроением не мог похвастаться никто. С медитацией нам пришлось уйти на час раньше, чтобы успеть к указанному нам времени в столовую. Мы вяло добрели до столовой, с кем-то поздоровались, что-то выслушали и на полном автомате начали что-то делать. Сначала нам сказали мыть овощи, потом резать, потом носить. Полностью проснулся я только часа через полтора.
«Это издевательство!»
– зевнул я. «Нас хоть на завтрак-то пустят?»
«Размечтались!»
– хохотнула проходящая мимо нас дородная кухарка в белом фартуке.
«Во время завтрака вы должны будете разносить тарелки, забирать тарелки, мыть их перед приходом следующей смены, а потом опять разносить».
Мы с Чезом переглянулись и хором взвыли.
«Не нравится мне это!»
– проворчал Чез, нарезая очередное огородное чудо.
«Подожди еще!»
– криво усмехнулся один из работающих с нами учеников.
«Я на тебя вечером посмотрю!»
Между прочим, на кухне нас было 8 человек, провинившихся. Как нам объяснили, на кухню отправляют за одну единственную провинность – использование магии вне медитативных залов и залов силы. Поэтому мы довольно легко нашли общий язык со всеми 6 учениками, несмотря на то, что 3 из них были из школы воды и 3 из школы воздуха. По ходу общения выяснилось, что у нас с ними схожие проблемы. На практике предпочтение отдается поединкам, и почти не остается времени на работу над заклинаниями. Поэтому они, так же как и мы, пробовали заниматься в своих комнатах. Только один из 8 человек был наказан за то, что ради шутки окатил кого-то водой в коридоре. Мне тут же вспомнился парень, который пошутил надо мной в первый день обучения. Интересно, его тоже наказали? Очень на это надеюсь. Собственно, он был наказан и до того случая, ведь познакомились-то мы с ним в столовой. Но самое неприятное началось, когда наступило время завтрака. По негласному правилу, которое специально ради нас с Чезом все же провозгласили, провинившиеся не обслуживали своих сокурсников. Поэтому наших обслуживали парни из сферы воды, а мы подрядились на обслуживание их факультета. Спустя 1 час постоянного мытья посуды пришла наша очередь таскать тарелки. Мы даже обрадовались, порядком устав от монотонной работы. Но радовались мы зря. Я уже давно забыл о новом дружке Лис, поэтому заметил всю их компанию далеко не сразу, только когда поставил к ним на стол тарелки с завтраком.
«Где-то я этого официантика уже видел», – злорадно произнес блондинистый Лэнс. «Да, действительно стоило поступать в академию, чтобы еду разносить»,
– хихикнул Энджел.
«Ух, я бы сейчас этому хлюпику шею-то свернул».
«Правильно, надо же кому-то это делать», – заметил Найджел. «Видимо, это его настоящее призвание».
Я молча расставил тарелки на столе и поспешил удалиться.
«Куда же ты?» – схватил меня за рукав Лэнс. «Может, мы еще что-нибудь закажем? Постой, подожди!»
«Спокойно, не нервничать. Если я не сдержусь, то меня точно выгонят из академии. Как пить дать? А я еще даже не решил, хорошо это или плохо быть выгнанным из академии». Я все так же молча высвободил рукав из руки блондина и покинул зону боевых действий.
«Что это у тебя руки дрожат?»
– осведомился Чез, когда я вернулся на кухню.
«Нервы!»
– буркнул я, садясь на стул. «Твоя очередь относить тарелки. 12-й столик. Наши старые знакомцы, между прочим, сидят за 13-м столиком. И после этого вы мне будете говорить, что несчастливых чисел не существует?» Чез вернулся с пустым подносом минут через 5.
«Чего это ты такой красный?» – злорадно спросил я.
«Ну, я им сейчас!» –
пробормотал Чез, шевырнув поднос на стол.
«Никакие правила Академии этих уродов не спасут!»
«Успокойся!» – посоветовал я. «Пусть их обслужат воздушные ребята, а мы им потом поможем землю обслужить».
«Вот еще!»
– взрыкнул Чез.
«Из-за каких-то недоумков? Мы их обслужим! Мы их так обслужим! И еще посмотрим, кто будет смеяться последним!»
Никогда я еще не видел Чеза таким злым. Должно быть, его действительно сильно задели. Покуда у нас образовался небольшой перерыв до тех пор, пока голодные студенты, вот привязалось слово, сказанное странным голосом при входе, не набьют свои животы, я решил вздремнуть. Ночного сна оказалось явно недостаточно для восстановления моих сил. Я до сих пор чувствовал себя выжатым, как лимон. Но едва я закрыл глаза, как кто-то толкнул меня плечом, потом задел под носом, наступил на ногу. В общем, я быстро понял, что дремать на кухне просто невозможно. За неимением другого занятия я присоединился к активно обсуждающим жизнь в Академии ученикам. Самое активное участие в обсуждении принимал, конечно же, Чес.
«Не будьте глупцами», – вещал он. «Не зря же нас готовят исключительно к поединкам. Значит, скоро намечается какая-то заварушка, в которой каждый боевой ремесленник будет на счету».
«Ну да», — согласился один из представителей факультета воды. «Наш император уже совсем не тот, что раньше. Наследника у него нет, и кто придет к власти после него, неизвестно. Вполне возможно, что Шатар или кто-то еще из соседей решит воспользоваться моментом и захватить Золотой город».
«Кто-то еще из соседей? Ха! У нас больше нет соседей на этом материке». Сомневаюсь, что державы из других материков можно назвать соседями.
«Это смешно!»
– не согласился с Водяным представитель сферы воздуха.
«Никто не рискнет нападать на Лит уже потому, что здесь находится Академия. Один высший ремесленник стоит 1000 воинов Шатера».
«Ну точно, прямо совет высших ремесленников. Не хватает только представителей факультета Земли. Провинившиеся студенты первогодки на кухне обсуждают судьбу мира. Картина, достойная руки великого художника».
Они же не дураки, чтобы лезть сюда без магической поддержки. Между прочим, в Шатре есть своя Академия Ремесла. Не такая крутая, Чес усмехнулся, не очень-то и веря в свои слова. Как наша, но тоже ничего себе.
Да-да, закивал представитель сферы воды. И называется сие учебное заведение у них как-то странно. Сейчас вспомню. Орден. Магический орден. И их там учат такому же, что и нас здесь? Поинтересовался я. Все как по команде удивленно воззрились на меня.
«Нам-то откуда знать?»
«Мало ли», – пожал я плечами. «Я подумал,
не обращайте на него внимания», – полушутливо сказал Чес. «Он у нас всегда слишком много думает и все не по делу».
Все дружно рассмеялись. Я обиженно отвернулся и решил больше не участвовать в их глупом обсуждении. Не больно-то и хотелось. Зато я успел пообщаться с одним из учеников с факультета воздуха. И мы даже обменялись некоторыми плетениями заклинаний. Огненным заклинаниям их не обучали, поэтому схема простого фаербола привела его в дикий восторг. Надо ли говорить о том, что полученное в обмен заклинание воздушного щита вергло меня в священный трепет? За оставшееся время я рассказал Лоту, так звали этого парня, за что попал сюда. Он поведал мне о своей провинности. До нас с Чезом ему было далеко, он просто сделал у себя в комнате охладитель воздуха. Жарко ему, видите ли, было. И за это ему дали целую неделю исправительных работ. Выходит, нам с Чезом повезло. Видимо, Кейтон пожалел нас на первый раз. Спустя полчаса мы с Чезом отправились в зал, чтобы собрать со стола пустые тарелки. Как назло, а собственно почему как? Троица наших знакомцев все еще сидела на своем месте за треклятым столом номер 13.
«Пойдем вместе»,
— шепнул мне Чез.
«Если что, подстрахуешь».
«В каком-то смысле подстрахуешь? Что он собрался здесь устроить?» Я дернулся остановить его, пока не поздно, но не успел. Чес гордо промаршировал к столу и стал собирать тарелки. Я занялся тем же самым за соседним столом.
«А вы, наверное, потом объедки доедайте», — поинтересовался хлипкий Энджел. «Не пропадать же продуктам».
«Конечно»,
— согласился Чес, не прерывая своего занятия.
«Именно этим принципом мы и руководствуемся, когда варим вам этот чудесный супчик из вчерашних объедков».
Взгляды всей троицы прошлись по пустым тарелкам из-под супа, и их лица мигом приобрели зеленоватый оттенок.
«А уж о том, что каждый на кухне считает своим святым долгом плюнуть в тарелки таким придуркам, как вы, я вообще молчу», — продолжил Чез.
Лицо Чеза при этом было настолько довольным, что при желании по нему можно было бы прочитать, сколько раз он плюнул в каждую из тарелок. Хотя, если честно, плюнуть в них он никак не мог, потому что нес их я. Причем до последнего момента я не знал, кому именно их несу. Но откуда этим троим знать такие подробности? Их лица позеленели окончательно.
«Я бы тебе не советовал», — начал очень грозную фразу Лэнс. Вернее, хотел начать очень грозную фразу, но голос у него в этот момент был жалкий.
«Это я бы тебе не советовал», — перебил его Чес. «Но уже поздно. Вы все съели. Кстати, никому крысиный хвостик не попадался?» «Я из лучших побуждений крыску сварил. Хотел мясо в меню добавить. Специально для любимых клиентов».
Это было последней каплей. Все трое вскочили со своих мест и выскочили из столовой.
«Какие же они доверчивые!»
— хихикнул Чес.
«Как тебе мое представление?»
«Здорово!» — честно ответил я. «Только как бы нам не сделали очередной втык за это?»
«За что?»
— удивился Чес.
«Я до них и пальцем не докоснулся. Мы просто мило побеседовали».
«Мило, мило!» — согласился я. «А ты не думал о том, что те, кто работают в столовой, действительно могут плюнуть, скажем, тебе в суп?»
«Ну...»
— Чес позеленел.
«Лучше об этом не думать».
«Полностью с тобой согласен», — кивнул я, невольно поежившись. Из столовой мы выбрались только к самому началу урока Шинса. К счастью, за все прошедшее время у меня просто не было возможности задуматься над тем, что мне сегодня собирается устроить вредный учитель. Хотя, к счастью ли, может быть, я бы смог что-нибудь придумать. Да кого я обманываю? Что я могу придумать? В любом случае, все напряжение свалилось на меня именно перед входом в малый зал силы. Я остановился в нерешительности.
«Пойдем уж», — подтолкнул меня Чес. «Если что, мы тебя прикроем».
Каким образом, интересно, он собрался меня прикрывать? В зале уже собралась вся наша группа. Мы с Чезом протолкнулись к нашей команде.
«Где вы так долго ходите?»
— поинтересовался Невилл.
Шинс уже заходил. Из Даниэль за довольной физиономией объявил, что сегодня будет какой-то особенный урок. Потом он ушел за какой-то комиссией, а вы шляетесь неизвестно где.
Мы с Чезом и Алисой, понимающе переглянулись. Уж кто-кто, а я этот особенный урок пропустить никак не мог. У меня такое странное чувство, что без моей персоны он бы и не начался. «Ты вчера сходил, куда должен был?» — шепнула мне на ухо Алиса.
«Нет», — шепнул я в ответ.
«Ты что, обалдел?» — в полный голос воскликнула Алиса. Все ученики удивленно обернулись на ее голос. «Что уставились?» — буркнула Алиса, тут же вернув на лицо маску отчужденности. Шинс, как обычно, опоздал на 10 минут, но пришел не один. С ним было еще двое ремесленников в красных ливреях.
«Ну что ж...»
— проговорил он, войдя в зал.
— Сегодня у нас будет особенный день. Ровно через 2 месяца после начала обучения мы проводим отсев лишних, — он очень выразительно посмотрел в мою сторону, — элементов.
— Началось,
— шепнул мне Чес.
— Сегодня мы проведем ряд поединков, в которых выяснится, кто из вас самое слабое звено.
Странно, где-то я это уже слышал. Комиссия, состоящая из 2 ремесленников, села на непонятно откуда взявшиеся удобные кресла. Как сейчас помню, в этом зале ничего, кроме жутко неудобных лавок, никогда не было. По разные стороны от площадки для поединков.
«Сейчас мы проведем жеребьевку, чтобы определить пары для поединков»,
— объявил Шинс.
«Жеребьевка проходит по порядковым номерам в журнале».
«Надо ли говорить о том, что мой порядковый номер в журнале 13-й?»
«Думаю, нет».
После жеребьевки начались поединки. До моей очереди было далеко, и я мог спокойно поразмышлять над той схемой, которую мне подкинул парень с факультета воздуха. А вдруг сработает? И посмотреть на поединки сокурсников. Не буду рассказывать о том, как выиграли свои поединки Чес, Алиса и Невилл. Упомяну лишь о стиле ведения боя Наева. Тот, кому выпало счастье встать под энергетический купол с ним, мог надеяться только на одно.
На то, что щит примет на себя большую часть энергии огненного шара. Ему достанется не полный энергетический заряд, а только его часть. Итак, как же вел поединок Наев?
Очень просто. Он швырял в противника огненный шар огромных размеров. В крайнем случае, 2 огненных шара. Уворачиваться от них было просто бесполезно. Поэтому мало кто, вернее совсем никто, из учеников добровольно соглашался на поединок с нашим огненным мальчиком. В данном случае все решил жребий. Противником Наева, к моей немалой радости, стал Трис. Ладно, не буду преуменьшать. Моему злорадству просто не было предела.
«Опять проигрывать?»
— не приминул поддеть я. В ответ Трис лишь хмуро посмотрел в мою сторону, но от ответа решил воздержаться.
«Ставлю на Наева»,
— шепнул мне Чес. Кто бы сомневался. Парни накинули капюшоны, ЭПК раскрылся, и Наев моментально выпустил свой знаменитый огненный шар. Собственно, кроме него он ничего делать толком и не умел. Единственное, что успел сделать Трис — это поставить щит, закрыть лицо руками, ну, может, еще помолиться успел. Фаербол прошел сквозь щит, уменьшившись в размерах 4 раза, и ударил Триза в грудь. От удара огненного шара такого размера, все-таки почти 0,5 метра в диаметре, его просто унесло и ударило со всего размаху о поле. Следящая сторона в лице ремесленников, как обычно, никакой защиты не ставила.
Подумаешь, получил ученик травму. Вылечат за 2 часа, зато потом будет осторожнее.
Должен признать, Трис первый, кто смог так эффективно защититься от огненного шара Наева. Остальным обычно доставалось намного сильнее. Каким бы ни был Трис придурком, но ремесленник из него должен получиться действительно хороший.
Проигравшего унесли в травмпункт, и я в который раз проклял эту жесткую систему обучения. Зачем им нужны все эти травмы? Неужели нельзя что-нибудь придумать, помимо жаропрочных и непромокаемых ливрей, чтобы уменьшить травматичность? Трудно им поставить маленький щит? И так ведь понятно, что он проиграл. Тризу еще повезло. Ему почти не спалило лицо. Огненный шар попал в грудь, и он успел закрыть лицо руками. А делается он легким сотрясением мозга да переломом пары ребер. Лечение – дело 20 минут. По жеребьевке, и после этого вы мне будете еще говорить, что она была честной, мне достался один из самых сильных учеников. После Наева, разумеется. Но сила, как вы помните, это еще не все. А вот сила плюс умение – это уже где-то рядом. Оба этих качества были у Стила. И при всем при этом он был неплохим парнем, веселым. Это он в первый день занятий пришел в непонятно как напяленной ливрее. Там, где мелькала его лысая голова, всегда звучал смех. Такому человеку хотя бы проиграть не обидно. «Удачи!» – пожал мне руку улыбающийся Стил. «Пусть победит лучший!» Как ловко он избежал слова «сильнейший». Ведь все знают, что по силе я уступаю любому на факультете. Нет, мне этот человек определенно нравится. Однако перед началом поединка я должен был сделать еще кое-что. Я подошел к Шинсу и обратился к нему с самым наивным видом, на который только был способен. «Простите, вы не могли бы посмотреть на мои выкладки и расчеты заклинания?» С этими словами я протянул ему листки с расчетами моей огненной змейки. «Пусть посмотрит и поймет, что я все сделал сам». Не дожидаясь ответа толстяка, я поспешил на площадку для поединков. Едва я встал на свое место и накинул капюшон, как над нами раскрылся поединочный купол. Не прошло и нескольких секунд, как Стил запустил в меня пробным огненным шаром. В ответ я пустил пробную огненную змейку. Как я и ожидал, при встрече с моей змейкой фаербол взорвался. Урок Шинса запомнили все. Стил виновато развел руками, мол, извиняюсь, но что поделать. Ясно, сейчас он сотворит столь ненавистную мне огненную птицу. Но теоретически я был к этому готов. У меня в голове вертелась слегка подправленная схема потоков, нарисованная мне парнем с факультета воздуха на кухне. Вот только сработает ли она? Мысленно воспроизведя схему плетения, я выставил перед собой ладони и... ничего не произошло. Никакого воздушного щита, как мне его описывал Лот, не появилось. Видимо, зря я полез со своими исправлениями. Я уже смирился с проигрышем, когда огненная птица ударилась о невидимую преграду в метре от меня и исчезла. Что там и говорить. Стил очень обиделся. Спустя несколько секунд в меня полетели уже две огненные птицы. Повторно воспроизвести это заклинание, да и любое другое, я не мог просто физически. У меня иссякли все силы. Поэтому я зажмурился, закрыв лицо руками, и приготовился к удару. Но его не последовало. Я подождал еще немного и боязливо открыл глаза. Никаких огненных птиц в мою сторону почему-то не летело, и вообще не было в обозримом пространстве. Вытянутое от удивления лицо Стила говорило о том, что поставленная мною защита все еще действовала. Он почесал бритую макушку и создал трех огненных бабочек. Я с трудом удержался от того, чтобы не забиться в самый дальний угол, хотя откуда у круглого купола угол? Поле. В этот раз я даже закрываться руками не стал. Если защитное поле не работает, и в меня попадут все три бабочки, то это меня все равно не спасет. А если поле все же работает, то закрываться руками нет никакого смысла. Поэтому я решил встретить опасность с высоко поднятой, чтобы на всякий случай прикрыть глаза капюшоном, головой. Три бабочки, к моей радости, также исчезли в метре от меня с легкими вспышками. Ох, не зря я внес несколько дополнений в заклинание. Фиг бы оно выдержало столько попаданий в оригинальном исполнении. Стил решил действовать, чтобы разбить щит наверняка. Он сотворил двухметровый огненный шар. Ну вот, я же говорил, что Стил не намного слабее Наева. Тут уж я не удержался. Не хотелось тратить чудом созданный мною щит, при условии, что он еще жив, на какой-то, пусть и не маленький фаербол, который я могу взорвать своей маленькой змейкой. Все эти мысли пронеслись в моей голове за доли секунды, и пять тоненьких змеек сорвались с моей руки почти одновременно с шаром Стила. Четыре из пяти змеек исчезли в моем же щите. Но пятая змейка все-таки нашла лазейку и устремилась навстречу огненному шару. Стил слишком поздно понял, чем ему грозит встреча шара со змейкой, и не успел выставить щит. Огромный фаербол взорвался всего в 3 метрах от него. Взрывная волна откинула его на купол, и он медленно осел на пол. И пока исчез, и уже второй раз за весь срок обучения, зал встретил меня удивленной тишиной. «Дайте-ка я догадаюсь, сейчас Шинс опять всем объяснит, как можно с легкостью уничтожить мой новый щит». Одно радует, на мне он этого показать не сможет, потому что я сильно сомневаюсь, что смогу так запросто воссоздать свое новое изобретение.
Я медленно подошел к учителю, мысленно готовясь к самому худшему.
«Совсем неплохо!»
– кивнул мне Шинс и одобрительно похлопал по плечу. От неожиданности я просто не нашел, что сказать. Такого я точно не ожидал. «Только не говорите мне, что он так резко подобрел только из-за того, что прочитал мои выкладки для огненной змейки. Не поверю!» Быстро пришедший в себя Стил, волна горячего воздуха – это тебе не фаербол в грудь, подошел ко мне и пожал руку.
«Совсем неплохо!» – повторил он слова Шинса. «Самое обидное, что виноват в проигрыше только я сам».
К концу экзамена выяснилось, что наша пятерка оказалась единственной, все участники которой выиграли свои поединки. Шинс задержал нас, и когда все ученики и комиссия вышли из зала, обрадовал интересными новостями.
«Через полмесяца состоится серия поединков между факультетами, и, похоже, ваша пятерка будет представлять наш огненный факультет в командном поединке.
Нам потребовалось некоторое время, чтобы переварить полученную информацию».
«Но мы же не знаем, как проходят эти поединки!» – наконец воскликнул Чес. «Мы даже никакой магии, кроме огненной, в глаза не видели!»
«И нас не обучали тому, как вести поединки с представителями других сфер!» – подхватила Алиса.
«За эти 2 недели вы должны будете научиться и тому, и другому!» – твердо сказал Шинс и уже мягче добавил. «Это не так трудно, как вам может показаться на первый взгляд».
«Ага, наверное, на второй взгляд это еще сложнее».
Мы с Чезом переглянулись. Похоже, у нас возникли одинаковые мысли. Мало нам проблем, теперь еще и это. Зато братья Виккерс и Алиса были весьма довольны. Впрочем, может быть, как следует выспавшись и отдохнув, мы с Чезом тоже оценим всю прелесть и значимость оказанного нам доверия. Но не сейчас.
«Между прочим», — заметил Шинс, «Зак сегодня использовал щит, сплетенный из потоков воздуха. А это уже заклинание совершенно другого факультета. Так что у вас есть чему у него поучиться».
После этого заявления я чуть в обморок не упал. Кстати, такое же состояние было и у моих друзей. Шинс меня похвалил 2 раза за 1 день. Это ровно на 2 раза больше, чем за все предыдущие месяцы.
«А теперь марш на занятия!»
Неожиданно рявкнул Шинс, и я тут же понял, что он ничуть не изменился. И как я только мог хоть на секунду подумать, что он подобрел. Хотя до начала лекции было еще больше часа, мы послушно сделали вид, что торопимся на горячо любимые нами тактику и энергетику.
«Как вам такой поворот событий?»
– полюбопытствовал Чес, едва мы зашли за ближайший поворот.
«Здорово!
Ужасно!» – одновременно сказали я и Наев. «Кто из нас что сказал, я думаю, вы сами догадались. Главное, что он тебя не смог выгнать», – заметила Алиса.
«А ведь если бы ты проиграл поединок, то наверняка выгнал бы», – сказал Чес. «Да с чего ему выгонять Зака?»
Удивился Невилл, который был не в курсе последних новостей.
«Шинс же его даже похвалил, чего я от старого хрыча, кстати, никак не ожидал».
«Никто не ожидал», — заметил Чес.
«И с чего-то он стал таким добреньким?»
Алиса выразительно посмотрела на меня, ожидая какого-то объяснения. Но никаких дельных объяснений у меня, к сожалению, не было. «А что это ты Шинсу за бумажки перед поединком отдал?» — подозрительно спросила Алиса.
«Взятка?»
— мигом среагировал Чес. «Не взятка, выкладки моей огненной змейки». Охотно пояснил я. Он почему-то решил, что я это заклинание у старшекурсников списал.
«Надо было меня в свидетели пригласить», — серьезно сказал Чес. «Я бы подтвердил, что ты при мне его придумал».
«Не
согласился я. «Это было бы лишним напоминанием о нашей с тобой провинности». «Кстати, Зак, он ведь ни слова не сказал о новом наказании. Ты заметил?» — спросила Алиса. «А ведь точно. Ни единого словечка не было сказано о том, что я вновь злостно нарушил правила Академии». «Значит, мой расчет оказался верным? Теперь я могу практиковаться в магии у себя в комнате!»
«О чем это она?» – удивился Невилл. «Что-то у вас больно много секретов появилось от своей команды. Сейчас я тебе все расскажу», – вызвался Чес.